Александр Троган. Крепость дьявола. Предисловие. Март 2022 года. Наши дни. Профессор Ханс Фридрих Шильке с нежностью погладил кончиками пальцев рассохшуюся и выцветшую кожаную обложку дневника прадеда. О наличии этой семейной реликвии Ханс Фридрих знал давно. Однако в руки заполучил дневник только сейчас, после смерти бабушки, разгребая оставшиеся от нее документы, хранящиеся в нескольких коробках, спрятанных на верхней полке платяного шкафа. Семейный архив, старые фотоальбомы и прочая никому не нужная белиберда. Бабка берегла дневник своего отца, словно это была редкая драгоценность, решительно не желая показывать его никому из родных. «Вот умру, тогда делайте, что хотите», — частенько приговаривала старушка, что лично у Ханса Фридриха всегда вызывало приступ иронического смеха. Ханс Фридрих только что закончил читать дневник, с трудом продираясь сквозь выцветшие, местами расплывшиеся до состояния абсолютной неразборчивости буквы, начертанные на пожелтевшей линованной бумаге. События, описываемые в дневнике, относились, судя по всему, к периоду 1943-1944 годов и заканчивались на том месте, когда прадед отослал свою сильно беременную дочь, недавно почившую бабку Ханса Фридриха, рожать ублюдка подальше от себя и его нового места службы, затерянного в баварских горах старинного замка, чьи хозяева уже пару столетий как гнили в земле. Прадед писал, что дочь наотрез отказалась назвать имя обрюхатившего ее подонка, поэтому ему оставалось только догадываться, что отцом его будущего внука является кто-то из офицеров внутренней охраны замка. Прадед из соображений секретности не называл точные координаты места, в котором разместилась его исследовательская лаборатория. Но при желании догадаться, где оно расположено, используя скупые описания, было все же возможно. Все описываемые в старом дневнике подробности истории семьи Шильке, конечно же, были весьма любопытными. Но Ханса Фридриха нисколько не трогали. До тех пор, пока он не наткнулся в тексте на упоминание засекреченного гитлеровской армией научного проекта, который возглавлял прадед Ханса. В последних строчках своего дневника дед написал, что он стоит на пороге уникального открытия, которое перевернет все существовавшие до этого представления о человеке. «Мы всего в одном шаге от качественного прорыва в наших исследованиях. Мое изобретение переломит ход этой ужасной войны, и мечта фюрера о возрождении арийской нации вот-вот осуществится». Буквально пожирая глазами эти строки, Ханс Фридрих задумался. Раньше он не придавал особого значения семейной байке о том, что его прадед, будучи гениальным ученым в области физики и биологии, занимался засекреченными разработками нового супероружия и в результате сгинул бесследно где-то в горах Баварии ближе к концу Второй мировой войны. А вдруг все эти наши семейные легенды — правда? И прадед действительно создал оружие будущего. Нужно покопаться в нацистских архивах. В голову Ханса Фридриха пришла внезапная идея, которую следовало срочно развить. Отыскав в телефоне нужный контакт, Ханс решительно нажал на вызов. Человек, которому он решил позвонить, был чрезвычайно опасен, однако обладал нужными связями, без которых зарождающийся авантюрный план господина Шильке был обречен на провал.
«Слушаю», —
коротко ответили после второго гудка.
«Мне нужна ваша помощь. Вы можете организовать доступ к засекреченным архивам Анненербе?»
«Зачем?» — раздалось в ответ после секундной паузы.
«Насколько я помню, вы всегда живо интересовались нашей семейной историей, в частности, научными трудами моего без вести пропавшего прадеда».
Без лишних предисловий и расшаркиваний продолжил разговор Ханс Фридрих.
«Так вот, я, кажется, знаю, над чем перед своим исчезновением работал мой прадед».
Часть первая. Случайный фактор.
Глава первая. Октябрь 1944 года. Высокий средневековый аристократический замок расположился в лесистой местности на скалистом отроге холма, возвышающемся над живописной долиной одной из многочисленных баварских рек. Толстые внешние стены крепости, казалось, вырастали прямо из камня, сливаясь воедино со скалой, на которой уместился замок. За несколько прошедших веков замок сменил несколько хозяев. В Средневековье это была фамильная резиденция одного из баварских баронов. Затем, со смертью последнего знатного хозяина, замок приобрел для своих нужд Мальтийский орден. В середине XIX века замок перешел во владение баварского короля, который попытался спасти замок от разрушения и частично восстановил его 100 лет тому назад, еще в 1842 году. Расположенная вдали от больших городов, в тихой сельской местности крепость постепенно приходила в упадок, поддерживаемая исключительно усилиями местной общины. Все изменилось в одночасье, когда летом 1943 года на проселочной дороге, распугав степенно прогуливающихся неподалеку откормленных гусей, раздался грохот ревущих моторов колонны грузовиков, направляющихся в сторону старинного замка. В крепости расположился гарнизон специальных войск СС. Верхние помещения отвели высшим офицерским чинам и ученым, нижние комнаты и подвальные помещения переделаны под казармы для солдат. На верхней смотровой площадке, которой вела специальная винтовая лестница, построенная внутри главной башни, установили пулеметную установку. Отсюда сверху открывался замечательный панорамный вид местных окрестностей, который, впрочем, не слишком трогал несущих круглосуточное дежурство сменных часовых. Но самым примечательным в крепости являлись обширные подземные помещения замка, часть из которых была выбита в каменной породе. Низкие сводчатые потолки, застоявшийся запах гниения и плесени, гулкое эхо, гуляющее по тайным закоулкам. Все это создавало леденящую душу атмосферу, мистическую и жуткую. Впрочем, то, что происходило в этих застенках, вполне ей соответствовало. Чтобы попасть в подземелье, нужно было осторожно спуститься по узкой каменной лестнице, чьи старинные ступени были сильно выщерблены и местами разваливались. За прочной железной решеткой, закрытой на замок, круглосуточно находился вооруженный часовой, который отпирал решетчатую дверь, пропуская персонал внутрь, а затем сразу же запирал ее снова. Длинный сводчатый коридор, тускло освещенный электрическими лампами, ломаной линией змеился и разветвлялся подо всем зданием замка, постепенно уходя вниз под уклон. По правой стороне подземного тоннеля располагались отдельные помещения, вход в которые наглухо закрывали крепкие железные двери, некоторые из которых были оборудованы небольшими шторками, отодвинув которые, можно было заглянуть внутрь. Раньше здесь располагались крепостные казематы для пленников и даже камера пыток с частично сохранившимися орудиями этого кровавого труда. Вот и теперь подземелье регулярно наполнялось нечеловеческими криками и ужасными стонами, переходящими в завывание. Только причиной тому являлись не средневековые пытки, а невероятные эксперименты, материалом для которых служили пленные, которых эсэсовцы пригнали в крепость для строительства подземной лаборатории. Как только работы были завершены, часть пленников была пущена в расход, а самых живучих и крепких военные отдали ученым. Доктор Грубер стоял перед небольшим окном, выполненным из плексигласового стекла, и наблюдал через него за слаженными действиями своих помощников, находившихся в смежном помещении. Он уже настроил всю аппаратуру и был готов начать очередную фазу эксперимента. Прибор был установлен в центре изолированной камеры, экранированные специальными отражающими панелями —